радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. В этом часе вы услышите. Через несколько секунд прозвучит пасторское слово. Проповедь в неделю шестую по Пятидесятнице. Продолжит эфир рассказ о житии святого мученика Патита, чью память Святая Православная Церковь совершает 1 июля 14 по новому стилю. Затем в рубрике «Вопросы священнику» прозвучат ответы на письма, присланные в адрес газеты и радио «Радонеж». А в заключение часа, традиционно в это время, в нашем эфире авторская программа Алены Минулиной «Голоса русской земли». Желаю вам душеполезного времяпрепровождения.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию. Принимайте нас со спутников Ямал-201 и Экспресс-АМ-1.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы услышим в воскресном Евангелии на утреннее о явлении Христа, воскресшего ученикам, собранным вместе. Вот мы тоже собрались вместе в воскресный день, и разная глубина веры у каждого из нас, но она должна у каждого из нас измеряться той верою, которая первоначально была дана Церкви Христовой, ее святым апостолам. Это Евангелие прежде всего показывает нам реальность воскресения Христова. Мы должны жить с памятью и сознанием того, что это высшая реальность, которая есть на земле. Самая главная реальность для каждого человека. Воскресший Христос не был ни призраком, ни галлюцинацией, как могло показаться вначале испугавшимся ученикам. Он был реален, тот Христос, который реально на самом деле умер на кресте, и который реально на самом деле воскрес. Христианство не основано на мечтах людей с расстроенным воображением или на чьих-то болезненных видениях, но оно основано на том факте воскресения Христова, который явил наш Господь, тот, кто предстоял перед смертью, боролся со смертью и победил ее, нашего ради спасения, ради всех нас. И еще в этом Евангелии мы услышим о необходимости креста Христова. Все Писания и Ветхого Завета, и Нового Завета устремлены к тайне креста. Крест не был тем, что было чрезвычайной мерой после того, как все попытки Бога спасти людей окончились неудачей. Крест был в привечном совете Божьем, и мы должны знать эту тайну нашей жизни, жизни всего человечества, что явилось на земле место, где в определенный момент времени открылась вечная божественная любовь. И в связи с этим Евангелие говорит о неотложности посланничества Христова, неотложности проповеди о кресте и воскресении Церкви всему миру. Христос говорит, что Церковь должна идти с проповедью покаяния ко всем людям, с вестью о том, что для всех от гроба Христова воссияла благодать прощения. Церковь не может замкнуться в себе, остаться навсегда в Сионской горнице. Благодать Пасхи дается, если кому она дается, не для того, чтобы мы жили сами только ею. Ученики Христовы посланы в мир, после Сионской горницы начинается служение всемирному спасению Церкви Христовой. Дни печали миновали, и радость должна быть возвещена всем людям. Где взять силу для этого служения? Снова отвечает Церковь, Евангелие сегодняшнее у Господа самого. Господь говорит своим ученикам не отлучаться Иерусалима, пока они не облекутся силою свыше. Со стороны может показаться, что христиане заняты бесполезной тратой времени, иногда посвящают всю свою жизнь молитвам, вместо того, чтобы заняться какой-то общественно нужной для всех деятельностью. Пребывают в каком-то пассивном ожидании, говорят эти люди. Но есть время ожидания Бога, пришествия Бога, силы свыше, которой мы должны облечься, без которой мы не можем ничего настоящего сделать, которая одна единственная может преодолеть и зло, и смерть, и все, что мешает человеку обрести свое истинное достоинство. И поэтому никогда не бывает напрасной наша молитва, наше служение, наше участие в богослужениях церковных. Слово «богослужение», оно означает, что мы приносим служение Богу, но прежде всего Бог служит нам. Бог дает нам узнать о тайне своей победы ради нас, над смертью, над злом, и дает нам силу свыше, благодать Духа Святого, чтобы мы были способны жить истинной жизнью, и чтобы не ложным была наша проповедь об этом спасении, предназначенном для всего мира. И мы услышим сейчас в Евангелии о самом драгоценном утешении, какое может быть для людей, знание Церкви, всех, кто любит Христа, о том, что на небесах есть Тот, кто говорит: «Я уже не называю вас рабами, но друзьями своими. Вы друзья мои, если исполняете заповеди мои». Тот же самый Христос, который явил свою бесконечную доброту на земле, ждет каждого из нас в наших скорбях и в нашей смерти, ждет нас на небе. Смерть не страшна для христианина. Она не мрак, не неизвестность, она дорога ко Христу воскресшему. Вот эта жизнь по этому знанию помогает христианам все более и более утверждаться в своем призвании. Ничто не может отлучить таких людей от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. Возвращаются, мы услышим в Евангелии, ученики Христовы в Иерусалим и всегда пребывают в Церкви, славя Бога. Не случайно Евангелие от Луки заканчивается там, где оно началось, в Доме Божием. Там, где дается нам благодать Божия, жизнь Христова, которую Он предлагает всем нам. Аминь.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Инны, Ирины, Веры, Елены, Марии, а также протоиерея Василия, настоятеля храма Рождества Богородицы села Беседы, Софии, Ирины, Ники, Маргариты, Зои, Антонины, Петра, Марии, Николая, Ларисы, Елены, Татьяны, Таисии, Александры, Татьяны. Храни вас Христос.
Радонеж, радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи!
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие святого мученика Патита. Память его празднуется 1 июля, 14 по новому стилю.
В царствовании императора Антонина, когда повсюду было поднято гонение на христиан, в Сардинии проживал некий муж, придерживавшийся идолопоклоннического нечестия по имени Гилос. У него был единственный сын, 13-летний отрок по имени Патит. Умея читать книги, Патит нашел христианские божественные писания и, прочитавший их, исполнился духовной премудрости и разума. Удалившись тайно от отца к христианам, он принял святое крещение и отвращался от мерзостных идольских жертвоприношений. Гилос, отец Патита, заметив, что сын его не воздавал поклонения идолам, разгневавшись, заключил его в отдельную комнату и отдал приказание, дабы никто из домашних не осмеливался давать отроку ни хлеба, ни воды. Святый отрок Патит, преклонивший колено, молился Богу, говоря: «Молю Тебя, Боже, благий и милосердый, Боже ангелов и архангелов, не желающий смерти грешника, но хотящий, да обратиться он и будет жив, услышь меня, вопиющего к Тебе всем сердцем о моем родителе, даруй ему познание Твоей истины и разумение веры. Пусть не порадуется о нем враг рода христианского дьявол, но да прославится на нем Твоя всемогущая сила, наставляющая к спасению заблуждающихся». Когда святый молился в таких словах, ему явился ангел Господень, укрепивший его и сказавший: «Ты получишь то, что просишь, но знай также и то, что на тебя замыслил козни губитель душ человеческих дьявол». Сказавши сии слова, ангел света удалился. По прошествии же некоторого времени, внезапно в сиянии ложного света, явился Патиту ангел тьмы и сказал ему: «Вот я пришел к тебе, о незлобивый юноша, дабы ты не изнемогал телом и душою твоею от голода и жажды, но дабы послушался своего отца и с ним насытился яствами. Я Христос, смилостившийся над тобою. Пойди от меня, сатана, враг истины», — отвечал святый отрок Патит обольстителю. «Перестань, злобный дух, искушать христовых воинов. Ты не сможешь устрашить искупленного силою креста». И дьявол исчез немедленно. После сего отец Патит Гилос, выведя его из заключения, сказал ему: «Чадо, принеси жертву богам, ибо император повелел, дабы всякий, не приносящий жертву богам, был предаваем смерти после страшных мучений». «Каким богам следует мне, — спросил святый, — принести жертвы, дабы мне знать их по именам?» «Да разве ты не знаешь, — сказал отец, — бога Зевса, Арея и Минерву?» Святый отвечал: «Те боги, которыми ты ныне клянешься, суть ничтожества и никогда никого не спасли и не могли ничего сделать. Да и какая польза кланяться бездушной меди, камню, дереву, которые, когда упадут на землю, не смогут подняться, но разбиваются на части и, будучи разбиваемы, не издают голоса, так как они немы и бесчувственны? Теми именами, которыми вы называете своих идолов, в древности именовались сквернейшие и беззаконнейшие люди, занимавшиеся бесовским волхвованием и предававшиеся разного рода злодеяниям, достойные всякого наказания. Государственные законы таковых осуждают и предают смертной казни, и в настоящее время окаянные души тех ваших богов в настоящее время непрестанно мучаются в вечном, никогда не угасающем огне ада. в том же самом огне бесконечно будут мучиться и те, которые ныне служат идолам тех богов. Наш же, вовеки живущий Бог, все направляет к благой цели, управляет всеми видимыми и невидимыми тварями, владычествует над небесным и земным. Он поистине прославит в своем небесном царстве верующих в Него и верно служащих Ему. Впрочем, и на земле Он также делает славными имена их, обогащая их чудесную благодатью, силою которой они творят знамения и чудеса. Слушая такие речи, Гиллас, вздохнув и зарыдав, сказал: «Горе мне грешному! Юный отрок, мой сын, гораздо разумнее меня, старика. Он еще в детском возрасте познал истинного Бога, а я, состарившись годами до сего времени, не знал его. Но теперь я верую сердцем и исповедую устами, что нет другого Бога, кроме Бога христианского, как нет и подобного ему». Таким образом, Гиллас, уверовавший во Христа, под руководством своего сына, отрока Потита, восприял святое крещение. Святый Потит, подражая трудам апостольским, после крещения своего отца удалился из своего отечества Сардинии и пришел в город Валерию. Здесь находилась некая женщина по имени Кириакия, супруга сенатора Агафона, тяжко страдавшая проказою. Придя к дверям ее дома, святый Потит сел здесь как нищий. Случайно из того дома вышел слуга Евнух, святой Потит обратился к нему с просьбой дать ему испить воды. «Сюда ли пришел ты просить воды?» — сказал святому Евнух. «Я жажду», — отвечал святый, — «не столько воды из сего дома, сколько спасения душ, дабы на сем доме было явлено благодать Господа моего Иисуса Христа». Евнух, удивившись словам святого, спросил его: «Откуда ты, отрок, и как тебя зовут?» «Мое имя Потит. Я раб владыки моего Господа Иисуса Христа, спасителя верующих в Него душ человеческих и целителя телесных недугов. Он очищал прокаженных, восставлял от одра расслабленных, просвещал слепых и одним словом своим воскрешал мертвых». «Если ты раб Его, — спросил Евнух, — то можешь ли ты исцелять прокаженных?» «Где будет вера, — отвечал святый, — там будет и исцеление, ибо владыка мой, Христос Господь, по вере дарует всякому просящему у Него». «Можешь ли ты исцелить от проказы нашу госпожу? — спросил Евнух. «Если она уверует во Христа Бога моего, то будет здорова, — отвечал святый». Евнух сообщил обо всем госпоже своей, и святый Потит был введен к ней. «Умоляю тебя, исцели меня, — сказала святому Кириакия, — если только можешь исцелить. Уверуй в проповедуемое мною Бога и прими святое крещение, — отвечал святый, — и тогда будешь здорова. Научи меня, как веровать, — сказала женщина. После сего святый стал поучать ее о Христе Боге, указывая ей истинный путь спасения. Выслушав его, женщина сказала святому: «Я верую, что нет иного Бога, кроме того, о котором ты говоришь мне, и надеюсь, что Он исцелит меня. Ты же поступай так, как желаешь». Святый назначил день для крещения, и вот, когда женщина вошла в купель и крестилась, она тотчас очистилась от проказы и вышла из купели совершенно здоровую. Потом, удалившись из города того, святой Потит отправился на пустынную гору, и там жил со зверями, ибо по божественному повелению звери повиновались ему и следовали за ним. В то время вселился бес в дочь императора Антонина Агнию и сильно мучил ее. Император, весьма опечалившись, молился за дочь богам своим. Бес же устами девицы взывал, говоря: «Я до тех пор не уйду отсюда, пока не придет сюда Потит, живущий на горе Гаргара». Тогда император немедленно послал одного из своих сановников по имени Геласия с 40 воинами на ту гору отыскать Потита. Воины, взяв святого, привели его в Рим к императору. «До меня дошел о тебе слух, — начал император, — будто ты можешь исцелить дочь мою, и если ты сделаешь это, то я окажу тебе многие почести». «Почему же ее не исцеляют твои боги?» — возразил святый императору. «Как осмеливаешься ты с такой дерзостью говорить мне?» — спросил император. «Если я исцелю твою дочь, — отвечал Патит Антонину, — станешь ли ты веровать в Бога, в которого я верую?» Царь обещался уверовать. «Я знаю, — сказал тогда святый, — что твое сердце закоренело в нечестии, и ты не станешь веровать, но сделаю сие силою Бога моего для предстоящего народа, дабы он видел, веровал и прославил имя Господа Иисуса Христа». После сего дочь императора была приведена и поставлена пред святым. Святый, дунув в лицо девицы, сказал бесу: «Господь мой Иисус Христос, Сын Бога Живаго, которому повинуется всякая тварь небесная, земная и преисподняя, запрещает тебе, дух нечистый, и повелевает выйти из всего создания его. Нет тебе более власти над нею». Сими словами святый ударил девицу правой рукою по лицу, и тотчас все увидели исходившего из ее уст страшного змея. Выйдя из нее, змей исчез. Император, видя то, удивлялся и говорил: «О, какую великую силу имеет христианское волшебство!» «Безумный царь, — сказал ему на это святый, — горе тебе, потому что ты, видев величие Божие, не веруешь в Бога». «Я воздаю благодарность, — сказал император, — моим богам, исцелившим дочь мою». «Ты лжешь, император, — отвечал святый, — не твои боги, но Господь мой Иисус Христос исцелил дочь твою». «Оставь свои речи, — продолжал император, — принеси жертву моим богам». «Каким богам прикажешь ты, — спросил Патит, — принести жертву?» Император спросил Патита: «Разве ты не знаешь великого бога Зевса, Орфана и Минерву?» Усмехнувшись, святой Патит сказал: «Посмотрим, какие это боги, и я тогда сделаю так, как ты прикажешь». Тогда император с радостью повел святого в идольский храм, но тотчас же, как святый помолился здесь Богу Вышнему, идолы пали и разбились на мелкие части. Тогда святый сказал: «Если они истинные боги, то почему они пали, и почему не встают после падения и не оказывают помощи себе самим? Познай же, император, как велика сила Бога моего». Император, преисполнившись стыда и гнева, приказал заковать мучеников в тяжелое железо и бросить в темницу. С рассветом дня собралось много народа, пришел император и, воссевши на обычном судебном месте, приказал вывести мученика из темницы и представить его к себе на суд. Приведенный к тому месту, мученик оградил себя крестным знамением и светлым взором предстал пред царем. Между тем Антонин, пылая гневом и грозно взирая на святого, сказал: «Ныне наступит твоя погибель, и какой бог избавит тебя от руки моей?» Он приказал повесить святого обнаженным на древе и опалять его свечами, а затем строгать его тело железными ногтями. Потом он приказал принести длинный железный гвоздь и, раскаливши, вбить его в голову мученика. В то время, как исполнялось сие приказание, по божественной силе произошло то, что мученик, принявший в голову раскаленный гвоздь, оставался живым, здоровым и безболезненным. Между тем, как те страдания, которые должен был бы ощущать мученик, обрушились на голову императора, и последний взывал к мученику, говоря: «Раб Христов, помилуй меня и избавь от этой болезни. Ныне познаю я силу твоего Бога». «Пусть исцелят тебя твои боги», — отвечал святый. Между тем император, не переставая, умолял мученика о своем исцелении. «До тех пор, — сказал тогда мученик, — ты не получишь исцеления, пока не придет сюда твоя дочь, которую Христос мой соделал здравою». Дочь императора была тотчас же призвана. Припав к ногам мученика, она сказала: «Умоляю тебя, раб Божий, крести меня во имя твоего всесильного Бога, которого ты проповедуешь». святый приказал немедленно приготовить купель и в присутствии всего народа сам крестил дочь императора. Так как тогда трудно было найти священника, по причине гонения священники укрывались. Затем, после крещения царской дочери, мученик, воздев руки свои, совершил молитву к Богу об исцелении императора, и последний тотчас же стал здоровым. Но, о слепота и безумие идолопоклонническое! И вместо того, чтобы познать истинного Бога и Его благодарить, нечестивый император стал воздавать благодарение своим скверным богам. Тогда святый стал жестоко укорять императора, обличая его, всецело отдавшегося бесовскому обольщению, в безумии и ожесточении. Император же, разъярившись как бесноватый, приказал обезглавить мученика мечом. Таким-то образом святый мученик Христов Патит положил душу свою за Христа в отроческих летах, и ныне царствует с ним в бессмертной жизни на небесах. Молитвами святого мученика Патита досподобимся и мы сей блаженной жизни по благодати Господа нашего Иисуса Христа, которому воссылается слава со Отцем и Святым Духом, ныне и в бесконечные веки. Аминь.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенное под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
В эфире радио «Радонеж».
Предлагаем вашему вниманию передачу из рубрики «Вопросы священнику». Звучат ответы на письма, присланные в адрес газеты и радио «Радонеж».
Дорогой отец Александр, снова вышла ваша книга «Последнее оружие». Это уже четвертое издание. Хорошо, что вы ее переиздаете, она действительно многим нужна. Но ведь это только перепечатка прежнего. Ждем ваших новых книг такого же направления. Ведь, насколько мне известно, в периодике в последние годы вы опубликовали немалое количество публицистических статей. Очень удачно мне представляется название вашей книги. В самом деле, вся наша сегодняшняя жизнь — война. Мы сражаемся со всеми бедствиями человеческой жизни. Тем более жизнь верующего человека — война. Мы ведем сражение со всеми силами тьмы. И наше последнее оружие — крест Христов, сила Божия. В своей книге вы показываете разные аспекты нынешнего противостояния. Но все-таки хотелось бы услышать хотя бы кратко, что прежде всего требуется от нас в этой войне, в духовном плане. Александр Дмитриев, город Москва. Требуется мужество. Без него, как бы ни был воин вооружен, если нет в нем крепкого духа, все оружие мало поможет ему. Духовная крепость и мужество более всего необходимо для наших духовных сражений. У нас нет достаточной собственной крепости. Вся наша сила в Господе. Его крепостью мы можем одолеть все. С небес мы можем получить то, что сами никогда не можем достигнуть. Мы должны быть хорошо вооружены. Как свидетельствует Писание, облекитесь во всеоружие Божие. Никакие христианские добродетели не должны быть пренебрегаемы нами. Мы должны облечься во все виды вооружения, чтобы никакая часть нашего тела и нашей души не оказалась обнаженной, незащищенной от врага. Кто хочет обрести подлинную добродетель, подлинно исполнить заповедь Божию, должен стремиться исполнить все, облечься во все оружие. У нас нет нашего собственного оружия, на которое мы могли бы положиться во времена испытаний. Ничто не спасет нас, кроме оружия Божия. Это оружие уготовлено для нас. Но мы должны в него облечься. Христианин должен быть полностью вооружен,
чтобы противостоять козням дьявола и побеждать его. В чем заключается наша опасность, и почему мы нуждаемся во всех видах оружия? Наша брань не против плоти и крови. Сражение, которое мы ведем, не против обычных человеческих врагов, не против людей, состоящих из плоти и крови. Даже если среди людей немало таких, кого святитель Филарет Московский называет врагами Божьими, врагами Отечества, и призывает соответственно, как на всякой войне к ним относиться. Мы воюем с врагом, который употребляет изощренную стратегию и тактику в сражении с нами. Он знает тысячи способов, как обмануть нестойкие души. Это мощный враг. Малейший из его темного воинства, как сказал преподобный Серафим Саровский, мог бы одним коготком перевернуть весь мир, если бы Бог попустил ему это сделать. Духи злобы поднебесной, начало власти, мироправители тьмы века сего, многочисленны и злобны. Не потому ли в мире все более утверждается власть тьмы? Особенно они нагло действуют в тех народах, которые не приняли Христа или отвергли Его и находятся во тьме. Царство сатаны — царство тьмы, а царство Христово — царство света. Это духовные наши враги. Силы зла — злые духи. Тем большая опасность от наших врагов, что они невидимы, и они нападают на нас, прежде чем мы осознаем их присутствие. Они называются духами злобы поднебесной, и они стремятся не допустить нас к восхождению на небо, делая все, чтобы мы были всецело погружены в земные заботы. В этой войне мы нуждаемся в крепкой вере в Бога и в том мужественном стоянии, к которому Он нас призвал. Мы должны стать, не уступая ни в чем врагу, но отражая его. Стать против Него, потому что Он против Бога и против нас. Стоять против сатаны — значит бороться против греха, все более утверждаемого сегодня в мире, как то, с чем не надо бороться. Мы должны быть вооруженными. Слово Божие называет все виды оружия нападения и защиты. В послании к Ефесянам апостол Павел, в слове, которое читается при монашеском постриге, когда человек с головы до ног посвящает свою жизнь Богу, говорит о военном поясе, о броне, о солдатской обуви, о щите, о шлеме и о мече. Истина наш пояс. Мы припоясуемся ее силою, она соединяет все виды оружия и потому названа первой. Не может быть подлинной веры без истины. Праведность должна быть броней, которая защищает наш ум и сердце. Решимость должна быть крыльями для наших ног, обутых в готовность благовествовать мир. Мир на евангельском языке означает полноту даров Божьих. Вера должна быть нашим щитом. Щит веры — это все для нас в час нападения. Сатана — меткий стрелок, но вера — щит, которым мы должны угасить раскаленные стрелы лукавого, чтобы они не попали в нас или, по крайней мере, не повредили нам. Спасение, или лучше сказать, надежда на спасение, должна быть нашим шлемом. Дьявол борет нас отчаянием, но христианская надежда уповает на Господа и радуется о Нем. Слово Божие — меч духовный. Оно называется мечом духовным, потому что через него сообщается нам сила благодати Духа Святого. Проникая к нам в сердце, она хранит нас от греха, подобно таинствам Церкви. Молитва должна присутствовать во всех видах нашего оружия, дарованного нам Богом. Мы должны постоянно и во всех обстоятельствах молиться. Мы должны молиться всеми молениями и прошениями, и мы должны молиться в духе и истине. Мы должны бодрствовать, храня наши сердца в молитвенном устроении, пользуясь всякой возможностью для молитвы. Мы должны молиться, пока мы живем в этом мире. И не только за себя, но за всех, кто нуждается в молитве, и потому должен получить ее. Из всего вышесказанного хотелось бы выделить два момента. Первое — это то, с чего мы начали. Необходимо мужественное противостояние. Апостол Павел говорит: «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Если мы уступим ему, он укрепится на нас. Мы должны противостоять тому греху, который искушает нас сейчас, и так вести сражение. Когда оно завершится, мы будем, наконец, победителями. И второе. Обратите внимание, что апостол в перечислении разных видов оружия не называет ничего, что служило бы для защиты спины. Если мы повернемся спиной к врагу, мы окажемся беззащитными. Следующее письмо. Как вам нравится телепрограмма «Пусть говорят» с полосканием грязного белья или выбор жениха или невесты по телевизору с бесстыдным сватовством, с откровенными рассказами о прежних любовных приключениях кандидатов на брак, где предпочтение отдается тому, у кого больше денег и значительное положение? Вся страна, миллионы людей, часами, не отрываясь, смотрят это представление. Так и хочется сказать, вовлекаются в это преступление. Еще бы, такое почище любых сериалов, поскольку перед ними невыдуманные истории, живые и конкретные, такие же, как они сами люди. И все учатся быть, как все. Как определить это духовное явление? Юлия Щепетева, город Иркутск. Это то, что происходит сегодня с утратившим веру в Бога миром. Вместо ока Божия — глаз видеокамеры и фотокамеры. Эксгибиционизм — демонстрация сокровенного, того, чего раньше страшились и стыдились, становится сегодня осуществлением псевдоправ человека. По каналам ТВ и СМИ невообразимая откровенность — и предельно бесстыдное исповедание. Надо непременно сказать все, что есть, что бы это ни стоило. Любой сюжет должен непременно коснуться интимной жизни, секретов семьи, психологических ужасов, самого дикого бреда, который посещает бедные головы, выступающих перед всем миром. Даже траур по умершим близким, столь сугубо личное дело, становится механически обнажаемым, публичным. Это исповедь перед камерой. Открытие перед всеми интимного еще вчера воспринималось как насилие, от которого каждый старался защититься. В свое время тоталитарные режимы старались, чтобы требования идеологии не останавливались на границе интимного, за которой человеческая мысль старалась укрыться, чтобы выжить. С точки зрения гонителей надо было, чтобы эта интимность, потенциально подрывная деятельность, была выведена на чистую воду. Инквизиция, НКВД, гестапо и так далее постоянно анкетировали частную жизнь граждан и зондировали их потаенные помыслы. И вот человечество свободно и сознательно, вполне демократично, избирает сегодня худшую из тираний. Средства массовой информации приучают людей откровенничать перед всеми, признаваться в самом постыдном и нередко явно преступном без какого-либо физического принуждения, без пыток или угроз. Происходит сакрализация любой откровенности, прозрачности. Аппарат СМИ используется на полную катушку, чтобы удовлетворить этой новой потребности, лучше сказать, этому новому рынку. телепрограммы, очень личные монологи, дебаты о нравственности, интерактивный опрос, охватывающий благодаря технике огромное пространство. Эти исповедальные передачи расширяются год от года. «Маски долой», «Инцест», «Порнозвезде 8 лет», «Право все знать», «Значение имеет только правда», «Жизнь личная и публичная», и так далее, и так далее. И все подобное, когда-то шокировавшие многих, передачи «За стеклом». Меркантильная эксплуатация тем — это одно. Желание обнажить себя перед всеми — это другое. Подобная коммерциализация была бы невозможна, если бы не было на это реального спроса. С одной стороны — бесстыдство, с другой — желание увидеть запретное. Превращение человека в скота — и хуже, чем скота. Никакое общество за всю свою относительно короткую историю не знало такого количества разговоров о сексе. Но это яростное желание обнажить себя не касается только темы пола. Оно передает новое отношение ко всему сокровенному. Вслед за обнажением тела — нудизм духа. Стыд, стыдливость — все это обретает негативный смысл. Человек должен освободиться от всякой закрытости, говорят нам. Этот выход из себя можно назвать идеологией раскрытия себя, восторжествовавшей на Западе с 70-х годов прошлого века. У нас в России после перестройки в телеспектакле «Суд идет», посвященному показу богохульного фильма, некий господин Голембиовский четко сформулировал свое понимание независимости и свободы. Всякая несвобода начинается с запрета в области нравственной. 20-е годы его духовные предшественники действовали проще, выходили на улицу голые с плакатами «Долой стыд». Их могли видеть немногие прохожие, а эти далеко превосходят тех по бесстыдству и могут благодаря телевидению входить каждый день сразу во все дома страны. Новая мораль предлагает преодолеть стыд, чувство вины за обнажение себя перед другими. Исповедание этой веры очень простое. Мне нечего скрывать, я все показываю вам и все говорю. Психологический демарш становится банальной общественной практикой. Тайна, молчание, целомудрие — непопулярные сегодня слова. Надо каждый день приоткрыть завесу, нарушить молчание, исповедать свою нетрадиционную ориентацию или свое неумеренное пристрастие к каким-либо особенным сладостям. Мы можем без преувеличения говорить о медленном и неодолимом растворении личного в публичном. Нет больше сокровенного, нет тайны. Но подлинное общение предполагает прежде всего сокровенность. «Принимайте меня таким, какой я есть», — с вызовом заявляет новый человек. Тоталитаризм обнаженности — угроза уничтожения внутреннего человека. Известно, что сатана — обезьяна Бога. Вместо исповеди пред Богом исповедь перед растленным миром, утверждение греха как нормы, поклонение сатане.
рад слышанье. Слушайте радио Радонеж.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Добрый день, дорогие слушатели! В эфире передача «Голоса русской земли». У микрофона с вами Алена Минулина. Республика Тыва. Край высоких гор, зеленых лугов, быстрых рек и чистейших озер. Край кочевников, шаманов, преданно хранящих свои традиции. Культура тувинцев богата и разнообразна. Корни ее уходят так глубоко в древность, что любое соприкосновение с ней оставляет неизгладимое впечатление в душе и в разуме, ощущение тайны и необъяснимой силы. Традиционной религией тувинцев является шаманизм. Шаман, в переводе с эвенкийского, значит возбужденный, исступленный человек. Шаман – служитель культа, наделенный способностью вызывать у себя состояние экстаза, камлания, и в этом состоянии общаться с духами. Слово «камлания» произошло от тюркского слова «кам» – «шаман». Это священный шаманский ритуал, во время которого шаманы в тонком теле совершают путешествие по воображаемой реке Энгдекит с целью встречи с душой новорожденного, провода в душе умершего или поиска в душе заболевшего. Методика камлания практически не претерпела изменений за тысячи лет применения на практике. Лишь в 20 веке этот ритуал несколько утратил свое прежнее значение и чаще служит туристическим целям в качестве фольклорной визитной карточки данной местности. Яков Иванович Линденау. В описании народов Сибири. Когда шаман одет свою одежду с жезлом и бубном, он садится против огня и начинает что-то бормотать. Затем он очень слабо ударяет в бубен, через некоторое время начинает тихо петь. Причем, когда поет тихо, ударяет в бубен тихо, а когда наступает пауза, в бубен он бьет сильнее. Поет он такие слова. «Бог мой, хозяин мой, сюда идите, предков зовите». «Вы, 10 хижин, моя серебряная жена, моя мать, придите ко мне, я вам хочу жаловаться. Я зову вас, вы, мои птицы, летите ко мне, мои 10 животных гоните сюда, и мои 3 медведя приведите сюда, потому что хозяин велит их привести. Мой лесной отец, приди сюда и садись, мы принесем тебе жертву». После того, как шаман пропоет все слова, в него вселяются духи, и он впадает в бешенство и падает в обморок. Другие тотчас приводят его в себя, после чего он говорит им, что духи сообщили ему. Биение в шаманский бубен является наиболее эффективным способом достигнуть транса. Научные исследования показали, что повторяющиеся ритмы на определенных частотах могут вызвать некое гипнотическое состояние, аналогичное трансу шамана. Шаман бьет в бубен, однако неоднородно, а наоборот, то замедляет ритм, то наоборот ускоряет его. Он бьет то громче, то тише, в зависимости от состояния духа на данный момент. Монгольские и сибирские бубны, как правило, большого диаметра и издают глубокий резонирующий звук. Вибрация как будто идет через тело шамана, и барабан они часто задерживают возле лица или возле головы, таким образом, чтобы звук мог резонировать через голову и верхнюю часть тела с большой силой. Еще одной визитной карточкой края является, несомненно, горловое пение, которое тоже используется шаманами. Однако изначально, по предположению ученых, с шаманизмом оно было не связано. Возникло горловое пение из наблюдения тувинцев за природой, в особенности за звуками и голосами птиц и животных. Они не только с любовью внимательно слушали эти голоса, но и имитировали их.
жақтан көтеру базымды хаярдың архая жақтан таңдым.
Әйеріңдар, мұнтың жоғары, үйкен төрттің жоғары бәйір еткен. Хай, хай, хай. Бұл қанжат кезе әрген мұнты бол бұл үйкен төрт. Бәйір еткен ұрым, анайын баты дәтті ағаш кез бәйірі. Ам тұптырар әміз, тұптырмасыла олғай. Қай ұрым. Ам бізді малғысты болам, аваларын жепсі ботар
Существует легенда, что в незапамятные времена один из стилей горлового пения, стиль кыргыра, бытовал среди верблюдоводов. Кыргыра возник как подражание голосу верблюдицы. Когда верблюжонок умирает, верблюдица кричит, издавая похожие на кыргыра звуки. Послушаем, как звучит стиль кыргыра. Объяснить технику горлового пения словами непросто. Видов горлового пения существует пять. Кыргыра, о котором мы уже говорили, хаамей или кюмей, сыгыт, иначе сыхыт, борбан-надыр и эзенгилер. Происхождение термина хаамей трактуют по-разному. Некоторые связывают его название с искусством звукоподражания, особой манерой звукоизвлечения хоолэр, что означает гудеть или производить звук, похожий на гудение. Другие — с тувинским названием глотки, гортани, хо, хозу. В монгольском языке также существует слово хоамей, означающее горло, носоглотка, горловое пение. Стиль хоамей акустически связан с тяжелым, низким, жужжащим звуком, крайне низких частот. Обычно само звучание в стиле хоамей представляется важнее поэтического текста. В отличие от пения монголов, тувинский хоамей может исполняться без текста или с текстом жанра колыбельных песен. Сыгыт, по всей вероятности, произошел от глагола «сыгыр» — «свистеть». Есть существительное «сыгыт» — «свист». Термин «сыгыт» означает «причитание», производное от него — «плач», «причитающий» или «стонущий». Это может натолкнуть на мысль о связи тувинского стиля «сыгыт» с погремальным обрядом. Считается, что горловое пение исполняют только мужчины. Это не так. Раньше существовал запрет на женское горловое пение, потому что считалось, что горловое пение плохо влияет на женский организм. Однако сейчас все домыслы и слухи о вреде горлового пения развеяны врачами. и существует очень много ансамблей женского горлового пения. Одним из самых знаменитых ансамблей является «Дочери Тувы». Они первые дерзнули выступить на публике с этим древним искусством в своем собственном уникальном женском стиле. Хаамей в их исполнении порождал самые разнообразные мнения и эмоции среди людей, включая восхищение, удивление, сомнение, но порой неприязнь. Но вот что говорит тувинка Хунаштар Оол Ооршак. «У нас есть такие женщины, исполнители Хаамей. Когда меня спрашивают, что я думаю о них, я отвечаю, что думаю о них положительно и поддерживаю их. В этом нет ничего плохого, потому что голос происходит от природы и от матери. Согласно легендам, в древние времена именно женщина впервые исполнила Хаамей». Прозвучит тувинская колыбельная. Передача «Голоса русской земли» заканчивается. До новых встреч, дорогие слушатели! С вами была Алена Минулина.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.